Они миновали корчму и свернули к лесу. «Я мог бы идти быстрее, если надо», — сказал Киун неестественно твердым голосом.
«Вздор», — сказал Румата, осаживая жеребца. «Было бы скучно проехать столько миль и ни разу не подраться. Неужели тебе никогда не хочется подраться, Киун? Все разговоры, разговоры». «Нет», — сказал Киун, — «мне никогда не хочется драться».
«В том-то и беда», — пробормотал Румата, поворачивая жеребца и неторопливо натягивая перчатки.
Из-за поворота выскочили два всадника и, увидев его, разом остановились. «Эй, ты! Благородный Дон!» — закричал один. «А ну, предъяви подорожную!»
«Хамьё!» — стеклянным голосом произнес Румата.
«Вы же неграмотны! Зачем вам подорожная?»
Он толкнул жеребца коленом и рысью двинулся навстречу штурмовикам. Штурмовики неуверенно подняли топоры и попятились.
«Ну?» — сказал Румата. «Так это... значит что?» — растерянно сказал первый штурмовик. «Так это значит, благородный Дон Румата?»
Второй штурмовик сейчас же повернул коней и галопом умчался прочь. Первый все пятился, опустив топор.
«Прощения просим, благородный Дон», — скороговоркой говорил он. «Обознались, ошибочка произошла. Дело государственное, ошибочки всегда возможны. Ребята малость подпили, горят рвением. Он стал отъезжать боком. Сами понимаете, время тяжелое, ловим беглых грамотеев. Нежелательно бы нам, чтобы жалобы у вас были, благородный Дон».
Румата повернулся к нему спиной.
«Благородному Дону счастливого пути!» — с облегчением сказал вслед штурмовик.
Когда он уехал, Румата негромко позвал. «Киун!» Никто не отозвался.
«Эй, Киун!»
И опять никто не отозвался. Прислушавшись, Румата различил сквозь комариный звон шорох кустов. Киун торопливо пробирался через поле на запад, туда, где в 20 милях проходила ируканская граница. «Вот и все», — подумал Румата. «Вот и весь разговор. Всегда одно и то же. Проверка, настороженный обмен двусмысленными притчами. Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяким отребьем, а когда встретишь настоящего человека, поговорить нет времени. Нужно прикрыть, спасти, отправить в безопасное место». И он уходит, так и не поняв, имел ли дело с другом или с капризным выродком. Он вспомнил вечерний Арканар. Добротные каменные дома на главных улицах, приветливый фонарик над входом в таверну, благодушные сытые лавочники пьют пиво за чистыми столами, рассуждают о том, что мир совсем неплох. Цены на хлеб падают, цены на латы растут, заговоры раскрываются вовремя, колдунов и подозрительных книгачей сажают на кол. Король по обыкновению велик и светел, а Дон Рэба безгранично умен и всегда на чеку. А по булыжной мостовой грум-грум-грум стучат коваными сапогами коренастые красномордые парни в серых рубахах с тяжелыми топорами на правом плече. «Братья, вот они, защитники! Разве эти допустят? Да не в жизнь! А мой-то на правом фланге. Вчера еще его порол. Да, братья, это вам не смутное время. Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокойствие и справедливость. Ура, серые роты! Ура, Дон Рэба! Слава королю нашему! Эх, братья, жизнь-то какая пошла чудесная!»
А по темной равнине королевства Арканарского, озаряемой заревами пожаров и искрами лучин, по дорогам и тропкам, изъеденные комарами, со сбитыми в кровь ногами, покрытые потом и пылью, измученные, перепуганные, убитые отчаянием, но твердые, как сталь, в своем единственном убеждении, бегут, идут, бредут, обходя заставы сотни несчастных, объявленных вне закона за то, что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрязший в невежестве народ. За то, что они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни не знающего красоты народа. За то, что они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны на службу своему неумелому, запуганному старинной чертовщиной народу. Беззащитные, добрые, непрактичные, далеко обогнавший свой век.